Мы на прошлом с вами занятии разбирали, что человек страдает не от искушений, а от нерадения в искушениях. То есть от неправильного понимания, для чего Господь нам их попускает и как себя вести во время искушения и после искушения. Если мы это с вами для себя усвоим, то у нас будет мир и покой в сердце и в душе при любых случаях, при любых обстоятельствах. Святой Никодим Святогорец, преподобный, учит, если бы люди верили, что искушение – суть устроения любительного Божия к нам благоволения, то не смущались бы крайне. Итак, если мы с вами усвоим, что искушение есть любительное к нам благоволение Божие, то есть по любви Господь нам посылает их, попускает, вот тогда, если мы усвоим, мы не будем с вами смущаться. Будем принимать это от Бога без смущения. И не теряли бы сердечного мира от того, что подвергается таким искушениям, что испытывает неуместные и странные помыслы, и бывают сухие и хладные во время молитвы. Еще раз, сердечный мир теряется, когда мы не понимаем, откуда исходит, из чьей руки мы принимаем искушение. Вот если мы этого не видим, если мы с вами считаем, что искушения проходят от людской злобы, по каким-то другим причинам, но не видим за этим Бога и Его о нас заботе и попечении, у нас непременно будет духовное и душевное расстройство. Вот кто не испытывал вот этих состояний? То есть чувствуем холодность, нет теплоты молитвы. Мало того, что рассеяно, а еще даже до смысла молитвы вникнуть никак невозможно. И хульные, и странные помыслы вдруг возникают неожиданно. Вот если бы мы понимали, что это попущение Божие, то не смущались бы. Но паче смиряли бы тогда души свои пред Богом, полагали в сердце своем решение во всяком деле исполнять волю Божию. Потому как сим только образом Бог желает быть угождаем в мире сем. То есть, вот происходит с нами какое-то искушение. Помни, что мы с вами должны исполнить волю Божию. В чем по нынешней мере она у нас с вами заключается? Претерпеть благодушно то, что нам Господь попускает. Говорим, Господи, на все святая воля Твоя. Благодушно, на все святая воля Твоя. Сим только образом Бог желает быть угождаем в мире сем. Итак, хотим угодить Богу, значит, должны исполнять Его святую волю. Только так можно угодить Богу. Не свою волю, не волю тех, кто не живет по-христиански, а волю Божию, несмотря ни на что, несмотря ни на какие искушения, волю Божию. Хотим угодить, значит, будем с вами жить так. И всячески старались хранить себя мирными и покойными, принимая все случающееся, как от руки Небесного Отца. Помним, что сказал Иов, когда находился в крайней степени искушений, изначально будучи самым богатым человеком в мире, вдруг остался ни с чем. А затем постигла ужасная болезнь проказа. Вот такие страшные искушения. Так вот, все случающее мы с вами должны принимать, как от Небесного Отца из руки. И он так и принял. Помню, что он сказал: «Неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму». Вот это запомнить на все случаи жизни, на все случаи искушений. И себе говорить: «Неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму». И помним, что на устах то будет в сердце. Вот нам с вами оружие против раздражений, недовольства, ропота в искушениях. Вот если мы вооружимся, то врагу не достать нас. Никаким образом. Мы как щитом вооружимся молитвой, постом, то есть воздержанием. А самое главное, пониманием, что с нами происходит и почему. Так вот, Никодим Святогорец говорит, старались хранить себя мирными и покойными, принимая все случающееся, как от руки Небесного Отца, от которой исходит и эта горькая чаша, которую они испивают в настоящее время. То есть вот эта чаша из руки Божьей, не по злобе человеческой, не по злобе бесовской. Вот если мы понимаем, что эта чаша от Бога, чаша горькая, но мы ее безропотно испиваем, разве у нас будет какое-то озлобление на людей, недовольство ими, недовольство своими житейскими обстоятельствами, зарплатой, близкими, семейным положением? Разве оно будет, если мы видим, что это из руки Божьей? И будем говорить, все от Бога приму. И доброе приму, и злое приму. Помнить, что это лучшее для нас с вами состояние, когда Господь попускает вот эти искушения. Помним, святые отцы учат, что в искушениях очищается наша с вами душа. Не будь их, погрязли бы мы с вами. Так вот, Никодим Святогорец учит, и пусть, и от дьявола бывает такое искушение, или от людей, или по причине грехов, но всячески оно зависит от Бога, и им посылается во благо нам и отвращение какого-либо большего искушения. Итак, во отвращение какого-либо большего искушения. Святой преподобный Иоанн Лестничник о преподобном Кире рассказывал, что он был настолько кроток, что, будучи каждый день оскорбляем и высшими, и низшими, будучи всегда унижаемым, каждый день от трапезы отгоняем, все терпел не только без ропота, но и с благодарностью. Итак, человек не только без ропота, но с благодарностью. И сколько? Каждый день. На протяжении многих лет не было у него вот этой мысли, которую мы зачастую принимаем. Сколько можно терпеть? Это не от Бога мысль. Это мысль от врага рода человеческого, чтобы толкнуть нас на путь уныния и отчаяния. Ну сколько можно? Это все. Это уже отчаяние. Это первый шаг отчаяния. Сколько можно? Если человек говорит, сколько нужно, тогда не будет этого. Оберегается он от этого. И вот когда наступила смерть этого подвижника, прощаясь с братьями, он воскликнул: «Благодарю Господа и вас, отцы, что ради вашего искушения я не был искушаем от бесов, и все послужило к моему спасению». От людей претерпевал. Таким образом, Господь его оградил от искушения от бесов, потому что если бы его не искушали люди, то искушали бы бесы. Потому что искушения необходимы нам с вами для очищения. Без них не будет совершенствоваться наша ни душа, ни дух, и не унаследовать нам Царствие Небесное, потому что не очистимся. Так вот, искушение от бесов гораздо страшнее, чем искушение от людей. Поэтому, когда мы заметим с вами, что вдруг у нас начались искушения от людей, уж так будем благодарить Бога. Слава тебе, Господи, что не от бесов. Слава тебе, Господи, что ты мне такое послабление дал. Слава тебе, Господи, что ты меня таким образом спасаешь и готовишь к Царствию Небесному. А люди мои благодетели, дай им Бог здоровья. Они не по злобе это творят, как говорил преподобный Кир. Это меня Господь испытывает. Достойный ли я монах? Так говорил Кир. И мы с вами будем говорить. Это не по злобе люди делают. Это ты, Господи, меня испытываешь, достойный ли я христианин. Вот это запомним, и будет нам лекарство и щит. И таким образом мы не растеряем любовь к окружающим. Ну при чем здесь они? Ну не по злобе они это делают. Святитель Тихон Затонский учит, насколько непризнанный враг наш сатана. Писание Святое свидетельствует, что он то веру нашу, то любовь, то надежду искушает. Итак, замечаем, что искушается. Ведь во всех жизненных обстоятельствах, какие бы ни происходили, то ли нас начинают близкие притеснять, то ли на работе, то ли в храме, то ли через внутренние помыслы и чувства, искушает нашу то веру, то любовь, то надежду. Потому что она так проверяется у нас с вами, через искушение. Так вот, демоны, приняв вид ангелов, приходили к брату и будили его, показывали свет, приглашали его к службе. Посмотрите, какие добрые дела делали. Без будильника поднимали, но ангелы заявляются. Будят, говорят, ну все, пойдем на службу. В храм приглашали. Не какое-то там худое место приглашали. Вот это где просматривается? Когда приходят бабки-гадалки, колдуньи всевозможные, кто служит врагу, те тоже говорят, пойди в храм, поставь свечки. То есть вроде на доброе толкают, но как только выполнил распоряжение беса, который через эту гадалку сказал, так стал его слугой. Все, его послушал. Так вот, брат сказал об этом старцу. Старец сказал, не слушай, сын, это демоны. И когда они придут будить тебя, скажи им, я, когда захочется мне, тогда и встану. На следующий день брат сделал, как ему заповедано. Бесы возразили, этот злой старик-лицемер сбил тебя с толку. То есть они хотели все-таки показать себя в виде ангелов, а старца болгать. Вот он лицемер, то есть мы ангелы на самом деле, мы не бесы. Он сбил тебя с толку. К нему приходил брат, прося денег взаймы. Деньги у старца были, но он обманул брата, сказал, что у него нет денег, и не дал брату. Из этого следует, что он лицемер. Вот, изложили ему и доказали, что он лицемер. Вот сколько раз подобным образом нам враг указывает на чьи-то действия, зная, что смысл этих действий от нас сокрыт. Мы не знаем, почему человек так делает, но видим, что делает. На наш взгляд, неправильно. И возбуждают клевету на ближнего, возбуждают неприязнь к нему и отвращают от этого человека. Особенно, если общение с этим человеком нам ко спасению, ну, скажем, со священником. Очень легко бесу отвратить прихожанина от священника. Достаточно показать какие-то действия, говорит, смотри, что он делает, не зная смысла, почему священник так делает. Или не зная смысла, почему делает наш близкий или знакомый какие-то действия, он извращает их и сеет вот такую неприязнь, подозрительность, неприязнь. Но что сделал этот инок? Он пошел к старцу и изложил все это. Вот нам правильный путь. Если у нас возникли какие-то сомнения по поводу поведения какого-то человека, то надо пойти и расспросить, правильно бы. Так, брат, прости меня, вот смущение у меня. Вот я такое видел. Вот из каких соображений ты такое сделал? И тут же разъясниться. Мы помним замечательный случай, когда один монах пошел на ристалище, то есть на соревнования на конские. А за посещение ристалищ положена анафема. Полное отлучение от церкви. И вот он подошел и вышел. Все видели, как он зашел, и как он посмотрел, и как он вышел. Но не знали, с какой целью он зашел. А цель у него была другая. Он посмотрел, как состязаются те, кто служит сатане. Сколько они трудов и сил, какое настроение прикладывают. И он себе сказал, если судьи сатаны так стараются, так как же мы должны стараться? Пошел и усилил подвиг. То есть все видели действия, но не видели смысла. И его могли осудить. И сколько раз осуждали, не видя, не понимая смысла действия. Поэтому возьмем для себя на заметку. Если у нас в помыслах возникает подозрительность, вот это страшный грех, когда мы начинаем подозревать, ну, наверное, это первый путь к клевете. Непременно надо или отогнать, или забыть, сказать, не твоего ума дело, почему он так делает. Вот этому помыслу, который внушает, смотри, что делает, сказать, не твоего ума дело, и бес отойдет. Но крайний случай подойти и разрешить это недоумение. Так вот, а брат пошел к старцу и пересказал ему слышанное от бесов. Царь сказал на это, что у меня были деньги, правда, а что я не дал брату, просившему взаймы, то поступил так, зная, что причиню вред его душе, если дам. Ну вот, знаем, что один из случаев, когда приходит человек, больной алкоголизмом, и просит на выпивку, то себе же на погибель. Но больше вред принесем мы ему, если дадим, нежели откажем. Ведь сколько случаев было, звонят в дверь, открываю, батюшка, дайте на хлеб. Беру буханку хлеба и даю. Нам деньги нужны на выпивку, у нас там человек помирает. Помирает, вызовите скорую. Потому что если вы ему дадите выпить, вы не спасете его этим. У него на полчаса расширится сосуд, а потом еще больше сожмутся. Погибнет человек. Можно ли дать человеку, когда это ему для самоубийства? Так вот, старец сказал послушнику, я признал за лучшее нарушить одну заповедь, чтобы исполнением ее не впасть в нарушение 10 заповедей. Из-за это могло бы произойти значительное смущение, причиной которого были бы деньги, если бы я их дал. А ты не слушай демонов, которые хотят обольстить тебя. Еще раз, когда подозрительный помысл, сразу говорим, не твоего ума дело. Вот этому помыслу не твоему ума дело. И бес отойдет со своими этими подозрительными помыслами. И будем спокойно жить. Так вот, убежденный словами старца, брат ушел в свою келью. Вот разрешились все вопросы. А не спроси он. И подойди у того брата, которому не дал деньги, подойди и спроси. Правда тебе старец денег не дал? Ну да, не дал. И все, и принял бы клевету от бесов, и решил, что старец лицемер. Это вот когда мы собираем сведения не прямо от того человека, на которого возводят клевету, а так у соседей расспрашиваем, что это за человек. Так вот, святитель Тихон Затонский учит, искушает веру, влагая сомнения, неверия, всеивая ереси и расколы, и отступничество. То есть, дьявол постоянно, видите, сейчас речь идет о помыслах. Через помыслы всеивает вот эти чувства и расколы, и неверие, и сомнения. Так вот, некто из богатых киевлян заболел проказой. Он долго лечился у волхвов и врачей. Понятно, к кому пошел? Киев, лавра там, мощи, старцы. Куда пошел? У нас тоже наблюдается. Верующие люди ходят к бабкам, гадалкам, куда угодно. Особенно с рожей. Врачи говорят, иди к бабке. Это человек, который ходит в храм. А рожа проходит после исповеди причастия. В правильном случае соборования. Нет той рожи. Но нет, идут к бабкам. А то еще лучше. Пишут молитву и прикладывают ее к ране, к этой, к роже. Это колдовство. Молитва помогает, когда мы ее читаем, а не когда прикладываем. Один из его друзей отправил больного в Печорский монастырь, чтобы упросить некоторых отцов помолиться о нем. Когда привели больного в монастырь, игумен велел напоить его из колодца святого Феодосия и помочить ему голову и лицо. И вдруг за свое неверие он вскипел гноем так, что все покинули его из-за смрада. Вот наше с вами неверие. Смрад это перед Богом. Он говорил своим друзьям: «Стыд покрывает мое лицо, чужим я стал для братьев, потому что без веры пришел к святым Антонию и Феодосию». И всякий день он ожидал смерти. Наконец он пришел к преподобному Алипию и покаялся. Алипий Киево-Печерский был иконописец. И вот были случаи, когда он болел, а вместо него иконы писал ангел. Почему? Ну, молитвенник был, ну, постник он был, ну, клевету от него Господь таким образом отводил и прочее. Так вот, блаженный сказал: «Сын мой, ты хорошо сделал, что исповедал Богу свои грехи перед моим недостоинством, и много поучив его о спасении, преподобный взял сосуд с красками, которыми писал иконы, намазал этими красками лицо больного, покрыл и гнойные струбья, и тем возвратил ему прежнее благообразие. Затем привел его в церковь, дал ему причаститься святых тайн и повелел умыться водой. И тотчас у прокаженного спали струбья, и он исцелел. Преподобный же Алипий сказал бывшим тут: «Братья, слушайте!» И, указывая на исцеленного, стал говорить: «Никакой слуга не может служить двум господам. Вот он прежде служил врагу грехом чарования, то есть ходил к волхвам, а потом пришел к Богу, прежде отчаивался в своем спасении, проказа сильнее напала на него за неверие». Это нам с вами указатель, почему иногда у нас болезнь усугубляется. За неверие наше с вами во всемогущество Божие, за неверие в то, что болезнь не нам по спасению, за неверие, что Господь нас исцелит, а если и не исцелит и помрем вот этой болезни, что мы с вами унаследуем Царство Небесное, если мы душу свою приведем к покаянию и исправлению. То есть за неверие с нами многое происходит, то, чего не должно было происходить. Помним, что истинная вера – это дар от Бога. Значит, как ее обрести? Ее невозможно приобрести иначе, как через покаяние в маловерие. Зачастую говоришь: «Каешься в маловерие?» «Ой, нет, батюшка, я так верю». «Все верит». «Ну, так и хочется сказать». «Ну, тогда скажи вот этой горе, пусть передвинется». Потому что сказано, что если вот смаковую росинку у вас было, сказали бы горе двинуться, она двинулась бы. Так вот, преподобный Алипий продолжал: «Просите, — сказал Господь, — и не просто просите, но с верою просите и приемлете». Когда же он покаялся Богу, вот этот прокаженный, поставив меня свидетелем, скорый на милость Господь жалился над ним и исцелил его. То есть Алипий себе ничего не присвоил, Господь его исцелил. Не краски его исцелили, не Алипий, Господь его исцелил после покаяния. Итак, мы с вами усвоили, что если у нас начинается сомнение и неверие, вот нам жития святых. Насколько для нас пагубно такое состояние. Поэтому наблюдать за собой, если враг искушает нас неверием, сомнениями, ересями всевозможными, значит, одно оружие – покаяние, враг отойдет. Святой Тихон Затонский учит: «Искушает надежду, приводя нас к отчаянию в вечной жизни и обещании будущих благ». Ну, я такой помысел: ну, не спасусь. Значит, обычно, когда это враг внушает? Покаялись в грехе, вышли и тут же в него, в тот же грех. Покаялись и тут же в тот грех. И наступает отчаяние от помысла: ну, никогда не спасешься, ну, никогда не исправишься. Разве Бог где-то сказал, что кающийся никогда не спасется. Помним случаи, что если человек, ну, искренне желает освободиться от греха, если он к этому стремится, рыдает об этом, то Господь самого отчаянного грешника спасет. Помним, как один каялся и только выходил из храма, и тут же бежал и впадал в блуд. Прибегал, снова каялся, и снова впадал в блуд. И вот однажды он прибежал в очередной раз с рыданиями у креста, упал, каялся и умер. И подошли демоны и говорят: он наш, он блудник. Тогда Господь спрашивает: но вот он вам иногда изменял и приходил ко мне вот сюда, здесь каялся. Вы прощаете ему то, что он вам изменял? Они говорят: да, прощаем, он наш. А Господь говорит: если вы, будучи злыми, можете просить, неужели я не прощу? И забрал душу в Царствие Небесное. Не дай Бог нам с вами отчаяться. Не дай Бог нам с вами принять помысл: никогда не спасешься, никогда не исправишься. Это ложь, это от врага. В 1907 году один московский житель, потеряв неожиданное имущество, расхищенное неизвестными ворами, впал в глубокую тоску и уныние. Вот был у человека, вдруг лишился всего. И сразу куча помыслов. Что будешь есть? Как будешь расплачиваться за квартиру? На что будешь существовать? Ну нет ничего, все, лишился. Куча таких помыслов. Масса наваливается. Наконец решился сходить в обитель преподобного Сергия Радонежского и попросить себе молитвенной помощи угодника Божия. Когда он уже подходил к Сергию по саду и видел золотые главы лавских храмов, им вдруг овладел ужасный прилив отчаяния. Мысль о самоубийстве, как искра, воспламенилась в нем и зажгла его всего. Вот дьявол метнул стрелу, мгновенно вспыхнула. Помысел твердил ему: сверни с дороги в лес, и там на дереве поясом удавись. У тебя все погибло, и помощи тебе ждать неоткуда. Вот эта мысль. И помощи ждать неоткуда. Как от этой мысли у людей опускаются руки. Никто тебе помочь не может. Это бывает и когда вдруг оказывается, что болезнь, которой болеешь, неисцелима. Вот открываешь справочник по медицине, и там написано: природа заболевания неизвестна, поэтому лечения способа нету. Ну или те, которые уже не лечатся. И помысел: никто тебе помочь не может. Это касается любых наших с вами житейских обстоятельств. Зачастую никто тебе помочь не может. Помощи ждать неоткуда. Забываем мы про Бога. Откуда придет помощь, мы не знаем. Но твердо, если человек знает: Господь мне поможет. Вот это укрепляет, и руки не опускаются. Самое страшное, что в этот момент у человека молитвы нету. Нет молитвы, когда опустились руки, нет там молитвы. Есть отчаяние. Так вот, он, сняв пояс, уже сделал было петлю и стал готовиться к самоубийству. Вдруг заметил, что ветви деревьев раздвигаются, и он видит чудного старца. Лицо его дышало неземным состраданием. Грозя пальцем, он сказал: не дерзай погубить себя и сделаться слугой дьявола. Покайся, и Господь поможет тебе в дальнейшей твоей жизни. Покайся, опять покайся. Вот, постоянно, тут же нам надо каяться, мгновенно, на том месте, где случилось несчастье, где начинает нас с вами искушать дьявол, в том месте, в то время, тут же: Господи, прости, Господи, помоги, тут же каяться. Так вот, бедняк был так потрясен, что бросил пояс и поспешил с плачем в обитель преподобного Сергия. Здесь он с воплем покаялся, припал к рати преподобного Сергия. Успокоившись, вышел из обители как новорожденный. Вот если человек искренне покаялся, то точно обновляется. Точно, как вот солнце засветило, как будто заново родился. Если только искренне каялся. Если желал искренне каяться. Впоследствии дела его поправились. И он постоянно помнил о благодеянии преподобного Сергия Радонежского. Еще раз. Малейшее отчаяние помысел к Богу. К Богу тут же помыслы, все, всю свою душу повернуть. Ведь сколько было в практике случаев, когда заходит человек в храм и видит, что у него глаза отсутствуют. Отрешенный человек. Подходишь, спрашиваешь, что худо? Говорит, худо. Тогда говоришь, давай-ка, становись со мной. Повторяй, что я буду говорить. И читаешь молитву Ефрема Сирина с поклонами. Вот положили все 16 поклонов с молитвой. И смотришь, у человека глаза прояснились. Ты говоришь, что шла вешаться, но увидела крест, и ноги сами зашли в храм. А дальше тут же ее на исповедь. Тут же на покаяние другой человек. Все. Вот Господь кресты показал, и ноги повернулись. Значит, теплилось что-то в душе. Но не дай Бог дойти до такого состояния. Малейший проблеск неверия, сомнения тут же кается. И Господь не попустит дойти нам с вами до такого состояния. Святых призывать. Вон как преподобный Сергий спас. Так вот, искушает дьявол любовь, отвращая волю нашу от творения заповедей Божьих и всеивая вражду между нами. Итак, искушение дьявола. Любовь нашу искушает. Чем? Отвращая от творения заповедей Божьих. То есть мы начинаем нарушать заповеди Божьи, таким образом мы демонстрируем свою нелюбовь к Богу. Потому что помним, Господь сказал, кто любит меня, заповеди мои соблюдет. И раз нету любви к Богу, откуда же взяться любви к ближнему? И всеивая вражду между нами. Вот учит святитель Тихон Задонский. Но насколько это страшно, вражда между нами. Вот были два брата по духу, диакон Евагрий и священник Тит. Имели они друг к другу любовь великую и нелицемерную. Так что все дивились их единодушию и безмерной любви. Ненавидящий добро дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, возбудил между ними вражду. Вот опасен он. Он так и ищет, как бы нас поглотить. Чем? Через злобу, которую всеивает в сердце. Так вот, возбудил между ними вражду и такую ненависть вложил в них, что они уклонялись друг от друга. Не хотел один другого видеть в лицо. Опасное состояние. Ненависть. То есть ненавижу, видеть не хочу в лицо. Не дай Бог у нас такое чувство возникнет. Каяться надо мгновенно, каяться и исправляться. Худо будет. Это начало. Вот это видеть не хочу. Глаза бы мои не видели. Проходит и отворачивается. Так вот, много раз братья молили их примириться между собой, но они слышать не хотели. Когда Тит шел с кадилом, Евагрий отбегал от Фимиама, то есть не позволял себя кадить. Когда же Евагрий не отбегал, Тит проходил мимо него, не покадив. И так пробыли они много времени, приступали к святым тайнам. Еще раз, помните, мы с вами на занятии проходили, как страшно причаститься, не примирившись. С обугленными лицами люди отходят и с окровавленными глазами. Вот так душа выглядит, если не примирившись, человек причастился. Они причащались. Тит, не прося прощения, а Евагрий, гневаясь, до того вооружил их враг. Однажды Тит сильно разболелся. и, будучи при смерти, послал диакону с мольбой: «Прости меня, брат, ради Бога, что я напрасно гневался на тебя». Евагрий отвечал жестокими словами. Старцы насильно привели Евагрия, чтобы примирить его с братом. Больной приподнялся немного, пал ниц к ногам его и сказал: «Прости и благослови меня, отец мой». Он же, немилостивый и лютый, сказал: «Никогда не примирюсь с ним, ни в этом веке, ни в будущем». И вдруг Евагрий вырвался из рук старцев и упал. Его хотели поднять, но увидели, что он уже мертв. Больной же тотчас встал, как бы и не был болен. И ужаснулись все внезапной смертью одного и скорому выздоровлению другого. Старцы спросили Тита, что все это значит. И он сказал: «Видел я ангелов, отступивших от меня и плачущих о моей душе, и бесов, радующихся моему гневу». Еще раз помним, что такое гнев. Это когда у нас с вами негодование, то есть неудовольствие поведением, поступками окружающих. Вот негодование, недовольство. Если оно еще сопровождается желанием мести, это есть гнев. Так вот, и тогда начал я молить брата, чтобы он простил меня. Когда же вы привели его ко мне, я увидел ангела немилостивого, держащего пламенное копье. И когда Евагрий не простил меня, он ударил его, и тот упал мертвый. Мне же ангел подал руку и поднял меня. Услышав это, братья убоялись сказавшего: «Прощайте, и прощены будете». Опасное состояние, ненависть, вот это всеивает в нас враг. Но кого он может это всеять? У кого в сердце находит почву для принятия вот этих злых помыслов, для принятия вот этих стрел раскаленных, гнева, негодования? Мы помним, что святые отцы учат, что если у человека в одной руке чаша с огнем, а в другой руке чаша с водой, то он эту воду может вылить в чашу с огнем и тут же погасить. То есть, если сатана в нас, в сердце воспламеняет вот это негодование, гнев, а мы его гасим молитвой, тут же: «Господи, не накажи, Господи, еще больше потерплю, только прости ему». Будет ли сердце гнев? Не будет его. Если мы говорим: «Слава тебе, Господи, что ты послал мне это искушение, так бы я не знал, что у меня там в сердце столько змей. Ты считал себя добрым, оказывается, там у меня... Только меня задели, у меня там и гнев, и все что угодно. Господи, спаси и сохрани». Сказали: «Справедливо мне сие, что на меня и наругались, и что мне сделали худо. Справедливо мне все, благоразумные разбойники». И погасили, и нету там почвы. Не за что зацепиться там вот этому огню. Гнева, раздражения нету там. Святитель Тихон Задонский раскрывает смысл искушений. В искушении показывает Бог нас, нам самим. То есть зеркало наше. Видим мы, кто мы есть на самом деле, когда наступает искушение. Еще раз, превозносились, думали, что мы уже и христиане, и постники, и молитвенники. А как чуть искушение, все, увидели, кто мы есть на самом деле. Так вот, в искушении показывает Бог нас, нам самим. Что мы есть и к чему склонность имеем, к добру или ко злу, что мудрствуем, плотское или духовное, то есть как мы размышляем, плотски или духовно, оскорбляемся или молимся за обижающего, что в сердце нашем кроется любовь Божия или любовь мира сего, то что мы больше любим, деньги или ближнего, которого готовы убить, если нас обсчитали? Обратили внимание? Ведь не за 100 лат. Зачастую, случайно, продавщица ошиблась. И целый день считает. Ошиблась. И не додала 5 сантим. Сколько злобы иногда выливают на нее. Ненависти, злобы, упреков. Сразу и воровка ее всем на свете обзовут. А посади этого человека на место кассира. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Нам бы внимательно следить за собой. Что мы больше любим, эти 5 сантим или человека, который даже ошибся? Пусть даже специально обсчитал. Но, допустим, специально нас обманули и обсчитали. И, допустим, уже деньги эти не вернуть. Что мы в таком случае говорим? Как учат святые отцы? Мы говорим, я подарил ему это. И это идет деньги выше всякой милости на небе. И говорим, Господи, это ты меня проверил. Сребролюбец я или нет? Возненавижу я за эти 5 сантим человека? Или я скажу, я еще 20 дам? Только, Господи, прости его, только не накажи. Буду свидетелем на суде, что я ему простил, когда его бесы будут обвинять. Вот таким образом любовь свою показываем и к Богу, к его заповедям о любви, и к ближнему. И сами не претерпеваем. А вот, знаете, если человек так не сказал, его... Или обсчитали случайно, или намеренно, уже не важно. И назад еще деньги еще эти не вернул. Идет, как его за эти 5 сантим внутри раздирает. И гложет, и гложет, а если не добро, потерял еще. Так вот, святитель Тихон Задонский учит. Искушение никого из верных не оставляет. Если Христос, Сын Божий, трижды искушаем был сатаной, как Евангелие свидетельствует, насколько же более искушаются верные Его. То есть, если Господь сам претерпевал, будучи невинным и непорочным, то сколько мы с вами должны искушаться? Еще раз повторим о искушениях Сына Божия. Как Его дьявол искушал и на что? Чтобы нам видеть основные причины искушения, от которых произрастают все прочие. То есть есть главные искушения, корни, от которых много-много всяких отростков. Так вот, о искушении Сына Божия евангелист Матфей повествует следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню». Ну, когда тогда? После крещения. И блаженный Филарет Болгарский истолковывает следующим образом. Сим учит нас Господь, что после крещения особенно надо ожидать искушений. Вот помнить это следует первое кому? Если кто взрослым крестится, уже юношество, отрочество, не младенца. Особенно после крещения начинается искушение. К этому надо быть готовым, заранее вооружаться. Ну и видеться крестным. Потому что крестные отрекаются за младенца от сатаны. И дуют и плюют в его сторону. Понятно, что сатана потом будет мстить. А Господь попустит, чтобы проверить нашу веру. Вот к этому надо быть готовым и спокойно относиться, когда обрушатся вот эти искушения. Так вот, Евангелие гласит, и приступль к нему, искуситель рече, аще Сын еси Божий, рцы да камени сие, хлебы будут. Вопрос, но что за грех было притворить камни в хлебы? Ну действительно, что тут дурного? Знай, что послушаться дьявола, в чем бы то ни было грех. Вот они, свечи по наущению дьявола, или еще такой момент есть. Заболел ребенок, приносит его к экстрасенсу. Или взрослый приходит к экстрасенсу, или там к чародею, к бабке. Те спрашивают, крещеный? Нет, не крещеный. Иди покрестись, потом придешь. Спрашивается, как же так? Ну, во-первых, человек уже послушался дьявола. А мы только что с вами слышали, как блаженный Филарет Болгарский говорит, что в чем бы то ни было, слушаться дьявола грех. А какое выгода ему от того, что человек крестится? Ну что для дьявола некрещенный? Он в его руке. Вот надругаться над крещенным – это заслуга. Поэтому они отправят, говорят, пойди покрестись, потом придешь. Они не говорят, что покрестись там в церкви и оставайся. Нет, покрестись, потом придешь. Человек крестится и приходит. Так вот, Феофилакт Болгарский продолжает. Притом, дьявол не сказал, да камень сей хлебом будет, но камни сии, желая вовлечь Христа в излишество, тогда как для голодного довольно и одного хлеба. Посему Христос и не послушал его. Две причины. Первое. Нельзя вообще ни в чем слушать дьявола советы. И второе. Он его толкал на излишества. И сразу заглянем на свой быт, на свое отношение к вещам, продуктам и прочим. И сразу вспомним, сколько раз у нас прокисала кастрюля с борщом, который варили на неделю. То есть излишество. Переберем в шкафу и увидим, сколько у нас висит того, что мы не носим. И сразу сделаем для себя вывод, что вот на эти случаи нас толкнул дьявол на излишества. Сколько у нас плесневит, засыхает, черви поедают, все, что хочешь. Значит, покаяться, сделать вывод и бороться с этим. Помни, что искушение это бесовское на излишества. Далее евангелист Матфей пишет, он же о пища в рече писано есть, не о хлебе едином жив будет человек, но и о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих. Вот обрати внимание, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Священное Писание, Священное Предание – это не что иное, как пища для нашей души. Вот кто ей питается, душа растет. Нет, она будет в зародыше. Но голодная ходит. И теперь обратим внимание, чем сейчас кормят люди друг друга. Каким словом? Матные слова говорят в детском саде. Страшно. Вот гнилыми, грязными словами кормят из экрана телевизора и из репродуктора. И на работе коллеги друг друга кормят с лихвой. Вот этими гнилыми словами. Что может быть с душой, когда она наелась вот этих скверных слов? Я уже не говорю матных, скверных слов. Чем нас накормили? Поэтому нельзя находиться в таком коллективе. Ну а если, допустим, деваться некуда, работаешь с безбожниками, попросили, сказали, умолили, как сквернословили, так и сквернословили. Значит, что мы это должны принять? Как? Как искушение от Бога. Вот материал наш с вами. Значит, чем защищаться? Молитвою. Молить Бога, и Он поставит стенку. Мы не будем слышать этого сквернословия. Не будем слышать. Будем слушать молитву. И помыслы будут заняты той работой, которой мы занимаемся. Но если пойти специально в компанию, которая знает, что будут сквернословить, это искушать Бога. Это уже преступление. Поэтому очень важно смотреть, с кем дружат наши дети. И если в той компании сквернословят, но разъяснить, ребенку, что смотри, какими помоями кормят, нельзя туда ходить. Так вот, Евангелие повествует, тогда поял его дьявол во святый град и поставил его на крыле церковном, и глаголы ему, «Аще, Сын еси Божий, верзися низу, писано бо есть, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя, и на руках возьмут тебя, да никогда преткнешься о камень ногу твою». Словами «Аще, Сын еси Божий», дьявол хочет возбудить тщеславие. Вот оно еще одно искушение. Постоянно нас дьявол из тщеславия искушает. Так вот, неужели, потому что он Сын Божий, ему должно было бросаться вниз? Доказать, да, я Сын Божий. Сейчас докажу. Понятно, вот признак тщеславия. Когда мы пытаемся друг другу доказать что-то. Признак тщеславия. Где это прорезается еще у нас? Сказали человеку, не делай так, он сделал. И получилось худо. И мы ему сразу в укор, я ж тебе говорила. Значит, во-первых, это тщеславие, я умная, я выше тебя. Человек и так видишь, дурно получилось. У него от того, что он видит, что худо поступил. У него рана на сердце, мозоль у него там на сердце. А сказав, я ж тебе говорила, мы на этот назор наступаем ногой и поворачиваемся. И человек тут же кричал на нас, потому что ему больно и без того. А мы расплачиваемся за свое тщеславие. Так вот, Филолог Болгарский пишет, а то, что написано «на руках возьмут тебя», написано не о Христе, а о святых, которые нуждаются в ангельской помощи. Христос в этом не нуждался, потому что Он был Бог. Речи же Ему, Иисусе, «Паки писано есть, не искусивши Господа Бога твоего». Христос кротко отражает его, то есть дьявола, научая и нас побеждать демонов кротостью и смирением. Кротостью и смирением мы только можем отогнать бесов от себя и от тех людей, которые по наущению беса на нас нападают. Только кротостью и смирением, никогда ни криком, ни взаимной враждой, ни ответом на зло злом, никогда мы бесов не отгоним ни от себя, ни от них. Помните, мы с вами проходили случай, когда два брата по плоти и по духу, два инока молились, и дьявол опрокинул лампаду. Дьявол опрокинул. А старший думал, что это младший сделал, начал кричать на него и даже бить. А тот упал к ногам и сказал, прости, брат, я сейчас снова зажгу, только ты не гневайся на меня. Если бы он закричал, да это не я, да ты что? Да как ты можешь, да я здесь ни при чем. Это, наверное, ты. Что бы было? Дальше было бы еще хуже. Но он смирился, кротко сказал, я сейчас зажгу снова, только не гневись. И тут же вот этой кротостью отогнал беса от брата. И тот сказал, прости меня, брат. Вот только так мы можем справиться с демоном. А не теми приемами, которые мы с детства нас учили, давать сдачу. Никогда сдачи мы не приведем ни себя, ни тех, через кого дьявол на нас нападает. Никогда мы не приведем в божеское положение и состояние. Так вот, не искушай, говорит Господь, ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет. Видите, на что обращают внимание наши святые отцы? Нельзя себя подвергать очевидной опасности и обольщать себя, что Господь поможет. Например, сел человек в машину, где есть привезло ремень и не пристегнулся, а Бог спасет. Не спасет, потому что искушаешь. Бегаем на красный свет, а ничего. Потом в следующий раз дьявол так толкнет под машину. Вот это есть такой грех, излишнее упование на милость Божию. Это кулана Святого Духа. А Бог простит. Сколько раз слышал? Спрашивает человека, вот каешься в таком-то грехе? Да Бог меня простит. Не прости меня, Господи. А он уже за Бога решил. Бог меня простит. Он не кается. Он собирается и дальше это делать. И говорит, Бог меня простит. Вот эта кулана Святого Духа, она не прощается. Без покаяния не прощается. Еще раз, нельзя искушать Бога, находясь в очевидной опасности, вот этим самообольщением, что Бог поможет. То есть, если видишь, что не можешь перепрыгнуть, не прыгай, не искушай Бога, не перенесет на ту сторону. Другое дело, когда человек, скажем, за послушание, ну вот помнит, как один тонул, инок, послушник, а старик второму кричал, беги, спаси. Тот побежал по воде, взял за волосы, вытащил на берег. И только потом сообразил, что он плавать-то не умеет. Но за послушание. Но он не искушал Бога. Он за послушание. А мы с вами, к сожалению, вот если обратим внимание, сколько мы искушаем Бога, когда злонамеренно грешим. Когда человек зло делает намеренно. Ведь, простите, пост нарушить так, нечаянно на нервной почве, нельзя. Но бывает, что у человека дьявол отнял память, что сегодня, скажем, постный день. Человек кусил, а потом вспомнил. Такое бывает. Но когда помнит, что постный день и садится угождать своему чреву, то есть зло творит намеренно, это смертный грех, это искушает Бога. Потому что с этим полным чревом можно и отойти. Ведь сколько раз было, читаем жития святых, когда человек насмехался, и во время трапезы сказал, если это так, пусть я подавлюсь. И подавился тут же. Не дай Бог искушать Бога. Помним стояние Зои, когда с иконой искушала Бога, взяла икону святителя Николая и сказала, вот с ним буду танцевать. А ей сказали, да ты что, Бог тебя накажет? Верстники сказали. Она сказала, вот если пусть меня накажет. Вот искушала Бога и наказала, стояла. И стояла, пока Господь не помиловал. И приехала комиссия из Москвы. Иголку не могли воткнуть в тело. Ломались иглы у нее. И председатель комиссии, видный ученый, сказал, что у нее столбняк. И поставили милицию, чтобы ее охраняли, потому что толпы шли народу посмотреть на это явление. И вот в ответственной школе я рассказывал вот этот случай о стоянии Зои. И вот одна из слушательниц по окончанию рассказа говорит, а вот теперь послушайте продолжение. Ехала она в поезде, там в России, и вот с ней в купе села женщина одна, вместе с таким пожилым старичком, благообразным, бородка академическая такая. И через некоторое время этот старичок сидит, раз, ногой, пнет чемодан. Она отодвинет чемодан, он снова хулиганит. Сидит старичок и хулиганит. То одно действие, то другое. Ну вот как пятилетний малыш. И когда женщина, которая с ним села, заметила это, она говорит, вы простите его, я его сестра. Вы, может быть, слышали о стоянии Зои? Так вот, это мой брат, он был профессором, возглавлял эту комиссию. И он, видя, что произошло чудо небывалое, подписал заключение, что это столбняк. Как только он это подписал, у него Господь отнял разум. И у него разум стал пятилетнего ребенка. Вот Господь дал ему разум. А он его не на то использовал. На ложь, на хулу, на Бога. И тут же отнят разум. И вот он говорит, теперь в таком состоянии пребывает. Вот это продолжение состояния Зои, о котором можно прочитать в книге. Поэтому страшно это искушать Бога. Так вот, Евангелие повествует. Паки паят его, то есть Христа. Паки паят его дьявол на гору высокую зело, и показа ему вся царствие мира, и славу их. И глагола ему: «Сия вся тебе дам, аще поклонишься». То есть, если мне поклонишься, по своей гордости дьявол признает мир своей собственностью. Ничего здесь дьяволу не принадлежит. Ничего. А он говорит: это мое. Вот есть заблуждение, говорит, вот мне бес дал деньги, не дает бес никому деньги. Нет его. Он ничего здесь не имеет. Все принадлежит Богу одному. Так вот, так и ныне. Он говорит людям, любостяжательным, чтобы они поклонились ему и будут иметь все это. Вот поклонись сатане и все больше нет. Тогда глагола ему Иисус: «Иди за мною, сатано, писано бы есть, Господу Богу твоему поклонишься и ему единому послужи». То есть «иди за мною» — это по-славянски «дед от меня», сатана. Феофилак Болгарский пишет: «Господь разгневался на него, когда увидел, что он присваивает себе то, что принадлежит одному Богу. Все в мире принадлежит только Богу». Помним, как старец ответил, когда бесы сказали: «Уходи с нашего места». Он сказал: «Нет у вас здесь места. Ничего здесь не принадлежит, и места у них нет». Так вот, познай отсюда, как полезно знать Писание. Господь им заградил уста врагу. Обратили внимание, что Господь везде дьяволу отвечал высказыванием из Священного Писания. То есть сказано: «Господу Богу одному поклоняйся и ему служи». Это из Писания. «Не хлебом единым будешь жив человек» — тоже из Священного Писания. То есть все вот эти три раза он отразил высказывание из Священного Писания. То есть если мы приводим в искушение слова из Священного Писания, таким образом мы твердо отражаем от себя сатану. Насколько полезно, как легко можно избавиться от любого искушения? Достаточно произнести слова из Священного Писания. Заболели, случилось корь, сразу вспоминаем, что Иов сказал: «Неужели от Бога добро приму, худое не приму, все от Бога приму». Сказали: «Все, искушение отошло». Тут же саможаление отошло и прочие скорби. Так вот, Феофилак Болгарский указывает: Господь победил три искушения. Пресыщение, то пресыщение. Грех. Куда же входит у нас, помним, и обжорство, чревоугодие, и желание обогатиться. Дальше, тщеславие. И любостяжание. Вот это желание накопительства. Это главные из страстей. Еще раз. Пресыщение, тщеславие и любостяжание. Запомнили? Это главные из страстей. Следовательно, кто победит их, тот тем удобнее преодолеет прочие, потому что прочие просто оттуда произрастают, из этих трех. Святитель Тихон Задонский утешает нас в искушениях, говоря: «Искушения нам бывают для доброго конца». Еще раз. «Искушения нам бывают для доброго конца». Запомнили, это будет крепкой помощью нам в искушениях. Вот начались искушения, а мы говорим: «Это мне для доброго конца». И по вере получим. Вот строгая подвижническая жизнь преподобного Симеона, нового богослова, не обошлась без искушений со стороны дьявола. Он напустил на него отяжеление и расслабление во всем теле, за которым следовало разленение и омрачение мысли, до того, что ему казалось, будто он ни стоять не может, ни открыть уст своих на молитву, ни служить церковные службы, не даже возвести ум свой горе. Ну-ка, узнали себя? Отяжеление, да? Расслабление. Никаких сил нету. Ни на молитву, никуда. Разленение следу. И омрачение мыслей. Что уже не стоять невозможно, ни на службу в храм не пойти. Ну, сил нету. Думается, что каждый испытывал такие состояния. Но не понимая, откуда это происходит, одни страдали. А как же поступил Симеон Новый Богослов? Вот нам пример замечательный. Уразумев, что это состояние не похоже на обычное от трудов утомление, ни на болезнь, преподобный вооружился против него терпением. Итак, терпением. Запомнили, чем вооружиться? Нудя себя, ни в чем себе не послаблять. Вот мы начинаем претерпевать вот эту немоготу, нудя, заставляя себя через силу. Вот чего начинаем претерпевать. Через силу. Вот нам лекарство. Почувствовали такое расслабление? Через силу надо, как угодно. Ни в чем себе не послаблять, а напротив. Напрягать себя противно внушаемому. Вот внушают, у тебя сил нету. Нет, есть. Господи, помоги. И встал. Господи, дай мне силы. Появятся. То есть насильно себя вооружиться. Борьба при помощи Божией, еще раз, Бога призывать. Раз началось такое искушение, расслабление, помним, что мы страдаем не от того, что искушаемся, а страдаем от того, что не родим в искушение. То есть Бога не призываем. Вспомним того старца, которого дьявол за руку тащил из пещеры. Тогда он крикнул: «Господи, помоги!» Бес отошел, и ему Господь сказал: «За нерадение твое ты страдал». Позвал, сразу помог. Вот расслабление, вот немощь. Сразу: «Господи, помоги!» «Господи, дай силы!» «Да, твердо да!» «Не оторваться от постели!» «Господи, дай подняться!» Тут же поднимешься. Откуда силы возьмутся? Бога призвать, не допускать нерадения. Так вот, борьба при помощи Божией и молитвах сердца увенчалась победою. Вот то, что мы с вами говорили, что искушение набывает для доброго конца. Бог его утешил таким видением, как облако, которое поднялось от ног его, вверх и рассеялось в воздухе. И он почувствовал себя бодрым, живым и столько легким, что будто не имел тела. Вот взмолился, крикнул, все, и встал. А Господь показал, вот как облако отошло. То есть он показал, что это было действительно бесовское искушение. И бес как облако от него отскочил. Искушение отошло. И преподобный благодарность Избавителю с этих пор никогда не присаживался во время богослужения. То есть знаем, что есть места, на катизмах можно сидеть. А он не присаживался. Вот благодарность. Нам бы об этом не забывать. О чем? О благодарности. Вот призвали Бога. Вот не оторваться от постели или от кресла. Господи, помоги. Господи, дай. Вдруг встал и пошел. Ну как шел, так и пошел. На кого мы сразу становимся похожи? Помним 10 прокаженных? Господь их исцелил. 9 как шли, так и пошли. Ни здрасте Богу, ни до свидания. Один вернулся и стал благодарить. Вот мы поступаем, как эти прокаженные. Вот нам же тут поднялся, силы появились. Тут же крикнул: «Слава тебе, Господи!» Забываем мы это. Ни потом, ни задним числом благодарить. Тут же дал Бог силы встать, оторваться от постели. Слава тебе, Господи, что ты дал мне силы. Так, Господи, дай мне дойти до храма. Господи, дай мне встать на молитву. И вдруг встал. Слава тебе, Господи, что встал. Слава тебе, Господи, что дошел. Помни, чтобы не оказаться в числе 9. Вот помни, первое, призываем Бога в искушение и благодарим. За то, что дал силы претерпеть искушения, за то, что вообще послал эти искушения. без которых не очистились бы, без которых не спастись нам с вами. Так вот, святой Антоний Великий после одной из страшных своих браней с духами был удостоен необычного света, который тотчас же разогнал его искусителей. Подвижник жалобно произнес при этом: «Господи, где же ты был доселе?» И услышал ответ: «Я был здесь, но желал видеть твое мужество». Помним, в искушении Бог рядом стоит, распятый за нас, претерпевший уже все, но смотрит, как мы мужественно сражаемся. Достойны ли мы с вами воины Христа? Помню, что при крещении священник читает молитву, где говорится, что мы с вами отныне воины Христовы. И Господь смотрит, как мы мужественно сражаемся. И закончим словами святого апостола Якова: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот этими словами у нас началась эта тема, этими же мы и закончим. Еще раз: блажен, блажен человек, который переносит искушение. Переносим искушение — блаженны, потому что испытан, испытали нас, и получим венец жизни, который обещал Господь любящим его. Это послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Если кто хочет для себя запомнить, выучить, носить в сердце –